Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В пятницу вечером на телеканале «Культура» был показан фильм польского режиссера Анджея Вайды «Катынь». Картина рассказывает о трагической судьбе польских офицеров, попавших в советский плен после начала Второй мировой войны в 1939 году. Фильм, снят в 2007 году, номинировался на премию «Оскар» и был два раза показан в России в Доме кино и в Центральном доме литераторов. В российский прокат он так и не вышел. После сегодняшней трансляции состоялось обсуждение картины. Как известно, для участия в мероприятиях, приуроченных к 70-летию трагедии, в Россию по приглашению Владимира Путина приедет премьер-министр Польши Дональд Туск. О том, приоткроют ли демонстрации фильма Анджея Вайды «Катынь. Завеса молчания над катынской трагедией», мы говорим с правозащитником Александром Гурьяновым, председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал», Михаилом Журавским, бывшим генеральным консулом Республики Польша в России, и Анатолием Яблоковым, бывшим следователем Главной военной прокуратуры. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос. Михаил Журавский, бывшему генеральному консулу Республики Польша в России. Стала ли для вас неожиданность трансляция на государственном телеканале фильма Анджея Вайды «Катынь»?
Да, конечно, я не ожидал, что еще кто-то, в Москве, помнит, что я работал там много лет назад. Но мне очень приятно, что я участвую в передаче вместо Саши Гурьяновой и Толедо Яблоковым. Это мои хорошие друзья.
Вопрос Анатолию Яблокову. В чем историческая и художественная ценность фильма Анджея Вайды «Катынь»?
Я с большим удовольствием еще раз посмотрел фильм Анджея Вайды «Катынь». Этот фильм очень обстоятельно и подробно показывает действительные события. Он действительно документален, и он показывает действительно эти события с точки зрения простых людей, из переживаний в Польше. И это с одной стороны, а с другой стороны показывает совершенно объективно ту страшную, чудовищную машину уничтожения, которая тогда была в Советском Союзе и в конечном итоге уничтожила польских военнопленных. Это исторически правдивый фильм, и он объективно и честно рассказывает о тех событиях.
Вопрос Александру Гурьянову, председателю польской комиссии общества «Мемориал». Добрый вечер, Александр Эдмондович. Удивило ли вас решение, наверное, властей все-таки, раз это государственный канал, показать фильм «Катынь»?
Ну, в общем, я считаю, что это очень весомый шаг и очень важный шаг. А именно вот решение о показе этого фильма по каналу «Культура». Я этот фильм видел уже много раз, я уже даже сбился со счета, и всякий раз я задаю себе вопрос, вот в чем же именно сила этого фильма, сила настолько, для меня убедительная и большая, что я всякий раз смотрю его как бы заново, хотя уже многие сцены знаю наизусть. Потому что это действительно произведение искусства, которое несет в себе, и какую-то высшую правду искусства, и вместе с тем, настолько оно, этот фильм, неотделим от той картины, которую мы знаем по документам, и настолько он соответствует духу этих документов. Конечно, значение, каждый переживает, воспринимает произведение искусства, по-своему, индивидуально. Но с моей точки зрения, значение этого фильма, великое значение этого фильма, еще и в том, что он у людей, которые, в лучшем случае, многие слышали только само это слово «Катынь» и довольно туманно себе представляют у нас в стране, что же это было на самом деле. Так вот, великая роль этого фильма в том, что он пробуждает вопросы у этих людей и пробуждает стремление узнать, в чем состояли факты, чем была Катынь, что это значит. Вот, по-моему, в этом обсуждении, которое после фильма состоялось, вот об этом очень так убедительно сказал Никита Михалков, что он-то фильм посмотрел уже довольно давно, и что он тогда, именно после просмотра этого фильма, стал искать, а что же написано о Катыни, и что можно об этом узнать. И вот эта роль этого фильма с точки зрения, ну вот, с нашей точки зрения, мемориала, она совершенно уникальна, что этот фильм заставляет искать людей, искать сведения о тех фактах, о тех событиях 40-го года.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, приоткроет ли демонстрация фильма Анджея Вайды «Катынь. Завеса молчания над Катынской трагедией», мы говорим с Александром Гурьяновым, председателем Польской комиссии общества «Мемориал», Михалом Журавским, бывшим генеральным консулом Республики Польша в России, и Анатолием Яблоковым, бывшим следователем главной военной прокуратуры. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, ветеран Великой Отечественной войны, свидетельствует о непреходящей остроте катынской темы.
Проблем у России и Польши много, но Катынь стала самой острой проблемой, потому что она приобрела самое большое, как бы даже интернациональное звучание. Расстрел польских офицеров в 1940 году был одним из страшных злодеяний сталинского режима, но по тому времени он даже не считался особенно большим, потому что это была огромная общая репрессивная кампания, которая касалась Западной Украины, Западной Белоруссии, всей Прибалтики, Эстонии, Латвии, Литвы. Оттуда как бы вывозились все антисоветские элементы. Тогда погибло около миллиона человек, начиная вот с конца 1939 и до начала войны 1941 года. Это страшное было преступление, которое коснулось жителей нескольких европейских стран.
Обращаемся к вам с большой просьбой принять решительные меры по борьбе с хулиганством и бандитизмом, которые в связи с амнистией приняли небывало наглый размах.
Берия считал, что положение, когда 2,5 миллиона человек сидят в лагерях, тюрьмах, колониях ГУЛАГа, это ненормально.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что демонстрации фильма Анджея Вайды «Катынь» мы обсуждаем с правозащитником Александром Гурьяновым, бывшим генеральным консулом Польши в России Михалом Журавским, бывшим следователем Анатолием Яблоком. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Михалу Журавскому, бывшему генеральному консулу Республики Польша в России. Чувствовалось ли нежелание российских властей в течение многих лет напоминать об этой болезненной теме?
Но не łatwo говорить. Во время моей работы в Москве катынское следствие работало очень хорошо. Но потом что-то как бы дошло до стены и завершило всю работу. Я хочу сказать, что в мое время в этой экипе в военную прокуратуру работало 7-8 человек. Когда я уезжал, только один. А потом это завершение следствия тайно. Зачем после 60 лет от этого преступления? Какие это тайны, но может быть? Если профессор Тихоя привез нашему президенту Валенсии документ номер один, подписанный Сталиным, Молотовым, Калининым, и всеми остальными членами Политбюро. Все было ясно. Потому что не может быть никакой тайны. И я, и все поляки, мы не понимаем, какие еще тайны могут быть в катынском деле.
Вопрос Анатолию Яблокову, бывшему следователю Главной военной прокуратуры. В какой момент, по выражению Михаила Журавски, следствие уперлось в стену?
Следствие, видимо, по всей видимости, уперлось в стену, когда возникла необходимость принимать процессуальное решение о степени виновности, о том, кого признавать виновными и по какой статье квалифицировать это преступление. Я напомню, я действительно согласен с Михаилом Журавским. Я участвовал в расследовании с 1990 по 1994 годы. И должен сказать, что в начале расследования проводилось очень активно, и политическая воля руководства страны была тогда и не такая, и он, наверное, помнит, что в то время наибольшее продвижение было в расследовании этого уголовного дела. Начиналось расследование при президенте СССР Михаиле Сергеевиче Горбачеве, который, как известно, в 1990 году передал определенный массив документов, из которых явствовало, что поляков в Катыни расстреляли органы НКВД. Затем, как известно, в 1991 году президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин передал документы из особой папки номер один, в которых хранились решения Политбюро о расстреле польских военнопленных от 5 марта 1940 года, а также другая переписка высокопоставленных деятелей советского государства, из которой то также следовало, что эти документы подлинные, действительно, решение о расстреле польских военнопленных принималось на самом высоком уровне. И вот тогда встал вопрос, кого же признавать виновными в совершении этого преступления. Должен сказать, что в 1994 году мне давалось письменное указание о том, что виновными необходимо признавать все сталинское политбюро, начиная со сталинского политбюро и высший уровень принятия решений в органах НКВД СССР. Но квалификацию предлагали самую заниженную, я считаю, как превышение должностных властей и полномочий. То есть предлагалось квалифицировать по статье 110 Уголовного кодекса Российской РСФСР тогда.
Напомню, что это говорил Анатолий Яблоков, бывший следователь Главной военной прокуратуры. Вопрос Александру Гурьянову, председателю Польской комиссии «Общество мемориал». Когда же вновь опустилась завеса секретности над Катынским делом?
Ну, вы знаете, тут про завесу секретности нужно все же уточнить. Потому что многие считают, что речь идет о засекречивании архивных документов, тех документов, которые хранятся в архивах, и тех документов, которые были созданы в 1939-1940 году. Так вот, основная проблема сейчас, это вот не те исторические документы 1940 года, а основная проблема это материалы расследования, которые велось с 1990 года по 2004 год. И тут уже Анатолий Юрьевич сказал, и действительно я хотел бы подчеркнуть, что те результаты следствия, которые были достигнуты с 90 по 94 год, они совершенно впечатляющие. И они внесли, они позволили воссоздать документально всю картину этого злодеяния и преступления и достойны глубочайшего уважения. Очень важные результаты. Затем расследование следствия, которое формально продолжалось, по-моему, оно фактически замерло. Во всяком случае, ни о каких результатах расследования, которые были достигнуты с 1994 по 2004 год, нам неизвестно. Вот те результаты, которые были достигнуты до 1994 года, они, в общем-то, опубликованы и они известны. Теперь, значит, дело было прекращено за смертью виновных, материалы основные расследования засекречены в 2004 году, причем засекречено само постановление о прекращении, и таким образом на вопросы, а кого же главная военная прокуратура в 2004 году считает виновными, был ответ, что их список нельзя огласить, поскольку он секретный. И тогда же были главным военным прокурором, были публично объявлены некоторые результаты расследования, и цифры, которые он назвал, были настолько шокирующими, настолько вопиющие было противоречие с общеизвестными числами жертв, известными в том числе из советских документов, которые были вот опубликованы по распоряжению Ельцина в 92-м году. Вот Анатолий Юрьевич про них сказал, вот из закрытого пакета номер один. И известно было, что 22 тысячи польских граждан были расстреляны. А главный военный прокурор в 2005 году заявил 1803, прокуратура считает, установленное число жертв. Причем всего лишь 22 человека из них прокуратура считает, что их личности установлены. Тогда как известно, что в ходе эксгумации немецкой в 43-м году были извлечены останки более 4000 расстрелянных в Катынском лесу, и личности установлены для 2700 из них. Вот такие возникают вопросы. На эти вопросы, каким же образом прокуратура в 2004 году вдруг объявляет вот о таких числах жертв, объявляет о том, что вот виновные там, это всего лишь только отдельные лица из руководства НКВД, чьи деяния квалифицированы как просто превышение власти. То есть, можно сказать, какая-то самодеятельность каких-то руководителей ведомственного уровня. Вот погорячились. А члены Политбюро во главе со Сталиным, чьи подписи виднеются на решении о расстреле, главной военной прокуратурой выведены из-под ответственности, получается, таким образом.
Олег Закиров, бывший следователь Смоленского управления КГБ, ныне проживающий в Польше, открыл много неизвестных страниц Катынской трагедии.
В 80-х годах прошлого века я занимался частным расследованием Катынского преступления. В 89-м году отдал все на радио, московские новости, на телевидение, но в то время еще Горбачев не решился. Уже в то время я выяснил, что расстреляно больше, чем официально. Например, в Катыни не только в лесу расстреливали, в Козьих горах, но расстреливали еще и в подвалах НКВД. Жертв примерно на 200 человек больше. И что с тайна вот этого расстрела священников, которые исчезли из лагерей в 1939 году. Фактически не удалось выяснить, что их расстреляли в основном в подвалах Смоленского НКВД. Вот это одна из тайн дополнительных, о которых я могу рассказать. И мне кажется, это одна из причин, по которой, может быть, прокуратура российская в 2004 году все засекретила и дело закрыла.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот совсем только что смотрели этот фильм, я не могу до сих пор избавиться от этого мощного впечатления. Такой мощный режиссер. И хотел бы сказать, что насколько сильнее действуют вот эти факты через призму вот этого фильма, где показаны личные судьбы людей, которые подверглись вот этой мощной зловещей машине, насколько сильнее эти факты действуют, и насколько вот еще показано, ну, про это не сказали обсуждения, насколько эта машина действует еще и на самих поляков, которые в значительной степени сами организовывали вот эту Польшу, которая была под игом Советского Союза. В общем, вот хотелось бы, чтобы такое отношение не помешало взаимоотношениям между нашими народами. Спасибо.
Вопрос Михаила Журавски, бывшему генеральному консулу Республики Польша в России. Какие, кроме Катынской темы, еще у нас наиболее болезненные в двусторонних польско-российских отношениях?
Ну, вы знаете, их очень много. Я хочу напомнить, так говорят, процесс 16-й руководитель подпольной Польши, которые были приглашены генералом Ивановым, Фьеровым, Прусков. В марте 45-го года они получили грейд до безопасности. Все были арестованы, вывезены в Москву и осуждены. Когда я приехал в Москву, мы не знали судьбы этих трех, которые не пережили советских тюрем. Это был премьер-министр подпольного правительства Польши Ян Станислав Янковский, генерал Леопольд Окулицкий, последний руководитель армии Краевой, и заместитель премьер-министра Дьячукович. Мне повезло, я нашел место захоронения. Янковский был похоронен во Владимире над Клязьмой. а Окулицкий, Ящукович в Москве, на Донском кладбище. И, знаете, очень много-много неизвестных мест захоронения, десятки тысяч на поляку, заведенных в лагере, Австрии и так дальше. Но, конечно, всех могил мы никогда не найдем.
Вопрос Анатолию Яблоку. Какие аспекты катынской трагедии до сих пор ждут своего исследователя?
Я считаю, что необходимо для того, чтобы катынская трагедия была как бы страница перевернута, необходимо сказать полную правду о тех событиях, дать справедливую квалификацию тем деяниям, и необходимо, чтобы было действительно реальное покаяние, раскаяние деятельное. То есть полная правда, я считаю, необходимо полностью открыть все катынские документы. Постановление о прекращении уголовного дела должно быть рассекречено. Должна быть справедливая квалификация с действием всех причастных к катынской трагедии. И в первую очередь, я здесь согласен с Александром Гурьяновым, я считаю, что основная причина, по которой засекретили это дело, это то, что дали заужную квалификацию этому преступлению, то есть одних сотрудников НКВД признали виновными. А на самом деле решение о расстреле польских военнопленных принимало политбюро ЦК ВКПБ во главе со Сталиным. И их действия должны быть квалифицированы. Это не рядовое преступление.
Вопрос Александру Гурьянову. Считаете ли вы, что следует возобновить расследование и вновь открыть уголовное дело?
Да, конечно. То есть вот для того, чтобы катынская проблема, ну, могла считаться решенной у нас в России, необходимы совершенно конкретные юридические шаги, о которых Анатолий Юрьевич вот немножко сказал. То есть первый такой шаг – это рассекречивание материалов прекращенного расследования. Я согласен, мое личное предположение, что их засекретили именно для того, чтобы скрыть, приглушить тот факт, что виновными не признаны главные виновники, то есть руководство страны, которое приняло решение о расстреле Сталина и члены Политбюро, во-первых, и во-вторых, чтобы попытаться избежать обсуждения того факта, той вопиющей несоответствующей действительности квалификации, которую главная военная прокуратура в 2004 году совершенно произвольно дала этому злодеянию.
Напомню, что о том, приоткроют ли демонстрации фильма Анджея Вайды «Катынь. Завеса молчания над катынской трагедией», мы сегодня обсуждаем с Александром Гурьяновым, председателем Польской комиссии Международного историко-просветительского общества «Мемориал», Михаилом Журавским, бывшим генеральным консулом Республики Польша в России, и Анатолием Яблоком, бывшим следователем главной военной прокуратуры. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Правоохранительные органы сообщили, что установили личность смертницы, совершившей взрыв на станции метро «Парк культуры» в Москве 29 марта. Это 18-летняя Джанет Абдурахманова, которая проживала в Хасавюртовском районе Дагестана. Личность второй смертницы, совершивший взрыв на станции метро «Лубянка», пока устанавливается. Число жертв терактов в московском метро в пятницу возросло до 40. В больнице умер один из раненых. В России необходимо ужесточить ответственность за пособничество террористам, заявил президент страны Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами четырех парламентских партий. В Саратовской области более 10 заключенных из правительно-трудовой колонии номер 13 пытались покончить с собой, протестуя против жестокого обращения со стороны конвоиров. Приостановлено расследование уголовного дела по факту нападения на лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Суд в Донецке в пятницу признал незаконным указ бывшего президента Украины Виктора Ющенко о присвоении лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере звания Героя Украины. На севере Афганистана в столкновении с талибами убиты трое немецких военнослужащих, еще пятеро тяжело ранены. Сторонники радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра инициировали проведение референдума в Ираке с целью узнать мнение граждан страны относительно кандидатуры будущего премьер-министра. В Пакистане в пятницу объявил о своей отставке главный прокурор страны Анвар Мансур. По его словам, решение связано с нежеланием Министерства юстиции Пакистана сотрудничать с ним в вопросах борьбы с коррупцией. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что тайны Катынской трагедии обсуждаем с Александром Гурьяновым, председателем Польской комиссии общества «Мемориал» Михалом Журавским, бывшим генеральным консулом Республики Польша в России, и Анатолием Яблоком, бывшим следователем Главной военной прокуратуры. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Николай Харитонов, депутат Государственной думы от фракции КПРФ, считает, что Польша сама не хочет исторического примирения.
Не хотят поляки, они как бы бьются под крыло НАТО, чтобы забиться под крыло НАТО. Поэтому ищут всякую причину, чтобы как бы держаться на расстоянии от России. Хотя надо помнить, кто освободил Освенцим. И многие другие освобождения были сделаны. За Польшу положили 600 тысяч своих солдат и офицеров. И мои родственники страдали по разным направлениям. Но мы же не говорим, что когда-то в Кремле сидели поляки. Мы же не возмущаемся и ненавидим из-за этого, что они когда-то сидели в Кремле.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я сегодня посмотрел потрясающий фильм замечательного польского режиссера Анджея Вайды «Катынь». И послушал обсуждение этого фильма под руководством Виталия Третьякова. В этом обсуждении опять сквозила нота, что в Катыни расстрелянных и замученных советских граждан значительно больше, чем польских офицеров. И эта же нота поднималась, когда украинцы подняли вопрос о Голодоморе, что россиян опять умерло от голода больше, чем украинцев. Да? Большинство советских архивов в России опять засекречены. Да? Если их откроют, то россиян, замученных, расстрелянных, умерших от голода, будет еще больше. Но о чем это говорит? Поляки помнят свою боль, да, и чувствуют ее каждый день. Ну, украинцы тоже помнят свою боль. И также чувствуют ее, каждый день. Почему россиян, если, по словам ответственных лиц, погибло от сталинского режима значительно больше, эта тема забыта и не поднимается в России точно так же, как в Польше, и на Украине.
Вопрос Михаилу Журавски, бывшему генеральному консулу Польши в России. Следует ли, по-вашему, приравнять жертв Катынской трагедии к жертвам массовых репрессий?
Я считаю, что не можно рассчитать этого вопроса по количеству. Конечно, во время сталинского террора погибло несколько миллионов, или может больше, даже россиян. Россиян, украинцев, но граждан Советского Союза. Но с этой стороны их убивали сами россияне. А поляков тоже россияне. Польские офицеры были гражданами другого государства. По всему международному праву. И они были сохраняли право. Их нельзя было убивать. Это было грубое нарушение Женевской конвенции о военнопленных. Хотя Советский Союз не был участником этой конвенции, но все равно их сохраняло международное право. Есть огромная разница между террором, направленным своим собственным гражданам, а гражданам другой страны. И потому что, конечно, я понимаю, что миллионы россиян, миллионы семей российских потеряли своих близких. Но вы должны понять, что это совсем другое.
Вопрос Анатолия Яблокова, бывшего следователя Главной военной прокуратуры. Следует ли приравнять польских офицеров к жертвам массовых репрессий и посмертно их реабилитировать?
Я считаю, что да, действительно следует, потому что было политическое решение на самом высшем уровне об их уничтожении. Они процессуально это было оформлено решением троек об их уничтожении, то есть не судебный орган принимал решение об их уничтожении. Это было уничтожение по политическим и национальным мотивам. Это было массовое убийство. И я считаю, что они полностью подпадают под закон о реабилитации жертв политических репрессий. Более того, я хочу сказать, что до 1994 года, пока я проходил службу в Главной районной прокуратуре, такая работа проводилась. Не в массовом объеме, но по мере того, как устанавливались личности польских военнопленных, некоторые из них были реабилитированы.
Вопрос Александру Гурьянову. На каком этапе сейчас находится рассмотрение исков родственников пострадавших с целью признания их жертвами репрессий?
Ну, иски родственников пострадавших, в этих исках в российских судах отказано, и жалоба соответствующая сейчас находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. Значит, с заявлениями о реабилитации некоторых других расстрелянных военнопленных обращался также и Мемориал в Главную военную прокуратуру, получал из Главной военной прокуратуры, начиная с 2006 года, ответы, которые противоречат и нарушают закон о реабилитации российских, в связи с чем эти ответы были обжалованы в судах российских. Эти судебные все баталии длились 3 года, и в них суды отказали Мемориалу в признании ответов Главной военной прокуратуры незаконными, а ответы состояли в том, что Главная военная прокуратура не то что отказывала в реабилитации, а даже отказывалась рассматривать заявления о реабилитации по существу. И сейчас жалоба Мемориала в связи вот с заявлениями о реабилитации 16 военнопленных и в связи с, значит, отказами российских судов на 4 инстанции, самой нижней, кассационной и 2 надзорных инстанций. Всюду получены отказы. Мемориал также направил жалобу в Европейский суд по правам человека.
Анна Ставицкая, адвокат пострадавших по Катынскому делу, напоминает о противодействии российских судов поиском правды.
На данный момент все те требования, которые были заявлены внутри страны, по всем этим требованиям было отказано. И мы вынуждены были обратиться в Европейский суд с жалобой. И на данный момент Российская Федерация ответила на те вопросы, которые были поставлены Европейским судом перед Российской Федерацией. Я, к сожалению, пока еще не ознакомилась с этим документом, но я могу просто предположить, что Российская Федерация ответила, что все те решения, которые были приняты судом внутри страны, они являются законными, обоснованными, а требования родственников погибших офицеров нет. Поэтому, конечно, я приветствую то, что Владимир Владимирович Путин будет встречаться в Польше и собирается какие-то документы представить польской стороне, но мне в связи с этим достаточно большой вопрос, почему внутри страны нельзя было этот вопрос уже разрешить и удовлетворить требования родственников погибших офицеров, и мы вынуждены были подавать в Европейский суд и добиваться справедливости там.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Добрый. Вот можно ли инициировать судебный процесс над преступлением Сталина вот по этому делу и по другим делам? Или, если невозможно это сделать в России, может ли польское правительство создать такой суд или международный суд над преступлениями Сталина и вот в данном случае по расстрелу военнопленных, поскольку это все-таки международное преступление?
Вопрос Михаилу Журавский, бывшему генеральному консулу Польши в России. Как вы считаете, вправе ли польский суд создать трибунал по расследованию всех этих злодеяний?
Мы можем создавать много судов. А Польша и весь мир знают уже давно, давно правду о Катыни. И мы не понимаем подхода российской стороны, которая раньше признала, что Катынь, но это НКВД, что Катынь это Сталин и остальные члены Политбюро, а сейчас Россия говорит, что она не берет на себе ответственности за это. Хотя Россия объявила себе правовым наступником Советского Союза в свое время. Так что нам не нужны специальные другие суда. Мы ожидаем частного подхода к этому делу российской стороны.
Вопрос Анатолия Яблокова. Можно ли сказать, что Нюрнбергский трибунал в свое время, отказавшись включить Катынскую трагедию в список гитлеровских злодеяний, косвенно намекнул на то, что это было дело рук НКВД?
Тут, конечно, так в прямой постановке трудно говорить, но я хочу напомнить, что предложение о включении так называемого Катынского эпизода расстрела 11 тысяч польских военнопленных в Катынском лесу, это предложение о том, что вы включили совместное обвинительное заключение, поступило именно от СССР. И такое решение было принято на самом высоком уровне, то есть, опять же, решение Политбюро было. И его озвучил уже главный государственный обвинитель от СССР Руденко, который квалифицировал расстрел польских военнопленных в Катыни как военное преступление по статье 6 Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге. То есть квалификация этого преступления была дана самим сталинским политбюро практически в то же самое время. И я считаю, что она единственно правильна для этого преступления.
Вопрос Александру Гурьяну. Видите ли вы парадокс в том, что само сталинское правосудие осудило расстрел поляков в Катыни?
Ну, сталинское правосудие пыталось использовать Нюрнбергский трибунал для того, чтобы для легализации своей лживой версии, согласно которой польских военнопленных расстреляли немцы. Так, но при этом квалификация действительно соответствовала, квалификация этого преступления как военного преступления и преступления против человечности, она соответствовала сути этого злодеяния. Так, в отличие от той квалификации, которую ныне главная военная прокуратура пытается ему придать, называя это превышением власти, то есть бытовым преступлением, обычным, так, при том, что оно фактически было актом государственного террора, предпринятого по решению руководства страны. Собственно, вот это одна из главных задач для возобновленного расследования. Мы считаем, что расследование необходимо возобновить, потому что то прекращенное в 2004 году расследование не выполнило ряд задач, которые обязательны для любого следствия по возбужденному уголовному делу. Вот адекватная юридическая квалификация, для которой и сейчас нужно использовать международное право и квалифицировать, вот как сказал Анатолий Юрьевич, по 6 статье Устава Международного военного трибунала, как военное преступление, преступление против человечности. Еще одна задача, не выполненная этим прекращенным расследованием и которая является совершенно жгучей, необходимой задачей, процессуальное установление полного состава всех потерпевших, жертв расстрела. Так, это огромная проблема. Главная военная прокуратура отказывается признавать конкретных лиц. Как только мы называем фамилии, то тут же главная военная прокуратура заявляет, что не только политический мотив невозможно, дескать, установить, но даже сам факт расстрела этого человека. Тут вопиющее противоречие с имеющимися документами, где есть фамилии всех расстрелянных военнопленных. А главная военная прокуратура... Эти же фамилии на мемориальных кладбищах в виде табличек высечены, индивидуальных табличек на том мемориальном кладбище, где через несколько дней премьер-министр наш России Путин будет возлагать цветы к этим табличкам, а военная прокуратура отказывается признавать людей, чьи фамилии там высечены, жертвами этого расстрела. Вот для этого нужно и требуется возобновление следствия. Возможен ли суд над Сталиным? Ну, суд над людьми, которые умерли, вообще-то в практике судопроизводства мировой, ну, невозможен. Но это вовсе не означает, суд невозможно назначение наказания. Так, а преступление должно быть названо преступлением и злодеянием, и тут никаких препятствий для этого нету. Гитлера тоже Нюрнбергский трибунал не судил, Гитлер был мертв, но это не мешает признать его во всем мире величайшим преступником.
Зигмунд Дзенчоловский, независимый журналист, редактор международного интернет-проекта Open Democracy, помнит все болевые точки двусторонних отношений.
Есть еще, может быть, второе событие в истории взаимных польско-российских отношений, которое, на мой взгляд, имеет большое значение. Это, скорее всего, Варшавское восстание 44-го года, когда с августа 44-го года Красная Армия наблюдала, что происходило на левом берегу Вислы, и никак не помогла гибнущему городу, что привело к колоссальным потерям, которые мы насчитываем сотни тысяч гражданского населения. Вот эти две истории, они, мне кажется, это такие самые серьезные препятствия, чтобы сдвинуться на пути вот исторического примирения. Но мне кажется, что все-таки там Путин или не Путин, Туск или не Туск, то, что это обсуждается, то, что интеллектуалы из той и с другой стороны делятся своей точкой зрения, все-таки какой-то прогресс маленький сделан. Мне кажется, таких, которые как бы наглым образом отрицают причастность Советского Союза к этому преступлению, становится меньше и меньше. Хотя идиотов тоже всегда хватает.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, что поляки, не все, конечно, а вот их элита интеллектуальная, они никак не могут простить Сталину за то, что он вернул Польшу самой себе. Он ее вернул в свои исторические границы. А фильм Анджея Вайды начинается с того, что поляки, по-видимому, переходят Южный Буг, реку такую есть, она в Белоруссии, на границе с Польшей. Вот. И говорится о том, что русские напали. Возникает вопрос, как поляки оказались по другую сторону Буга? Это же была оккупированная территория Польшами, так же, как и Западная Украина. То есть надо в историческом контексте все рассматривать.
Вопрос Михаил Журавский. Вот через неделю, даже раньше, пройдет встреча наших премьеров Владимира Путина и Дональда Туска. Как, по-вашему, прозвучат ли на ней слова покаяния и исторического примирения?
Мне трудно сказать, что сделает ваш премьер-министр. Конечно, мы бы ожидали вот таких слов. Но что самое главное в том, чтобы следить за этими словами после действия, которых мы уже ожидаем много лет. Зачем вопрос Катынский так нехорошо влияет на польско-российские отношения? Когда еще я работал в Москве, это уже много-много лет назад, я говорил всем моим российским друзьям, давайте окончим Катынский на вопрос. А потом уже мы можем иметь самые хорошие отношения, как нам нужно, нам, полякам и вам, россиянам.
В тот же вопрос Анатолию Яблокову, откроет ли вот эта встреча новый этап двусторонних отношений после того, как будут проставлены все точки над «и» вот в расследовании Катынской трагедии?
Хотелось бы на это надеяться, но я уже сказал, что, по моему мнению, новая страница будет в наших отношениях, и только тогда, когда Катынская трагедия получит правдивую и справедливую оценку, будут реабилитированы все жертвы Катынского преступления, и будет реальное покаяние, и тогда тут наступит примирение.
Вопрос Александру Гурьянову. Ждете ли вы от этой встречи, которая пройдет в среду под Смоленском, в Смоленской области, окончательного завершения вот этого долгого 70-летнего исторического конфликта?
Я думаю, что это будет возможно только в том случае, если после этой встречи последуют вот те реальные юридические шаги, о которых мы тут все уже и говорили. Значит, рассекречивание материалов прекращенного расследования, возобновление этого расследования для выполнения вот тех задач, которые следствие не выполнило, о которых я говорил, и поименное признание всех расстрелянных военнопленных и заключенных тюрем жертвами политических репрессий в соответствии с действующим российским законом о реабилитации жертв политических репрессий. Вот если после этой встречи эти шаги будут сделаны, то это действительно будет означать открытие нового этапа. Это такой минимальный набор. И о необходимости этих шагов общество «Мемориал» заявило в своем обращении, открытом письме к президенту страны Медведеву. Оно было опубликовано 5 марта. О том, что мы считаем необходимым, чтобы президент сделал такое заявление о таких шагах и о отношении нашем к катынской проблеме. И в этом случае это действительно может стать переломом. Но при этом, значит, важно понимать, что, собственно, все эти шаги и это разрешение катынской проблемы, оно, может быть, даже в первую очередь нужно нам внутри России, для, как условие преодоления вообще наследия сталинизма, а это необходимое условие для того, чтобы страна могла развиваться дальше. И, может быть, только и затем для улучшения наших отношений с Польшей, если это улучшение произойдет, то мы, конечно, будем все это приветствовать и будем очень рады. Но очень важно понимать, что это нужно и для нас самих, для самой России, что в этом смысле это в каком-то смысле Катынь – это внутренняя проблема России.
Вопрос Михаила Журавский. Какие еще страницы истории нашей совместной требуют разъяснения или по каждому поводу должен Анджей Вайда снять гениальный фильм?
Вы знаете, когда есть граница между двумя странами, народами, есть и вопросы. И, конечно, в течение нашей истории было очень много. Но я не считаю, что кроме Катынского до вопроса есть какие-то другой вопрос так важный, как Катынь. Есть, конечно, много тысяч личных, этих, которые пострадали жизнь далеко в Сибири и так дальше. Но если мы окончим дело Катынское таким способом, который мы ожидаем, то значит на основе полной правды, тогда мы будем в состоянии уже создавать самые хорошие отношения между нашими народами. Я этого ожидаю. Есть что за своей жизнью.
Вопрос Анатолия Яблокова. Как, по-вашему, положит ли вот предстоящая встреча начало обретения вот этой полной правды, поименного списка всех погибших, их массовой реабилитации и увековечения их памяти?
Мне очень хочется на это надеяться, и я готов, как говорится, способствовать всеми своими силами для того, чтобы именно это и произошло. Но больше я сказать, к сожалению, не могу.
Александр Гурьянов, вы какие еще страницы нашей совместной истории считаете спорными и требующими разъяснения?
Ну, знаете, я там спорными-то как раз немного чего считаю. Ну, спорными в том смысле, что они не исследованы историками. Ну, даже трудно назвать, потому что историкам, в общем, довольно много известно и довольно много исследовано. И в том числе и Катынское дело, так сказать, у историков, настоящих историков, никаких сомнений не вызывает. Ну, если мы тут занимаемся, в общем, такой областью, как истории репрессий, политических репрессий в Советском Союзе, и в частности репрессий против поляков, польских граждан, тут надо понимать, что Катынское дело – это некоторая верхушка айсберга. Это вот 22 тысячи казненных бессудно. Но кроме них общее число всех категорий репрессированных поляков и польских граждан с 1939 по 1941 год по нападению Германии, оно составило почти 500 000 человек. Немножко меньше 500 000. Тут эта цифра, которую в начале передачи назвал Рой Медведев, она все же, значит, не совсем достоверная и документально она не подтвержденная. Он говорил о 1 000 000 погибших. Так вот, всех репрессированных было 500 000 тогда. Конечно, были расстрелы и кроме Катынского дела, кроме расстрела военнопленных. Ну, собственно, для историков тут тайны нету. Тут главная тайна, может быть, даже для следователей, потому что имена не всех жертв известны, имена неизвестны, имена части жертв Катынского злодеяния, а именно расстрелянных, арестованных, тех, кто под следствием содержался в тюрьмах Западной Белоруссии. Вот их имена до сих пор неизвестны, это почти 4000 человек. То есть из 22 тысяч жертв Катынского злодеяния мы пофамильно знаем 18 тысяч. Вот это остается еще. Ну, остаются установления имен репрессированных всех других категорий, не только Катынского преступления. Эта работа делается, понимаете, и в том числе историками, которые и в государственных институтах работают, и в общественных организациях, таких как «Мемориал». И с моей точки зрения, она должна привести вот к какому-то примирению, но, так сказать, это не есть мгновенный, это длительный процесс, это на долгие годы. И, собственно, то, что называют покаянием, в нашем понимании мемориала, это и есть вот такая работа по исследованию, открытию всех конкретных фактов, всех сведений, которые касались преследований, в том числе и поляков, и польских граждан по политическим причинам.
Вопрос Михаила Журавский, бывшему генеральному консулу Польши в России. Как передается в Польше историческая память о катынской трагедии с поколения в поколение? Что знают молодые поляки?
Знаете, конечно, знакомость этого вопроса в Польше есть. Но хотя молодое поколение, оно сейчас сидит в интернете, компьютеры и так дальше, мы очень болеем, что молодые поляки уже к истории своей страны не привлекают так большого до внимания, как мы, старшее поколение. Но это жизнь. И они смотрят вперед, а не в глубокую историю.
Вопрос Анатолия Яблоку. Как, по-вашему, подхлестнет ли интерес к этой трагической теме сегодняшняя демонстрация фильма Анджея Вайды?
Я думаю, что да, действительно. Это в нашем российском обществе подогреет интерес к этой теме. И я думаю, надеюсь, что многие станут изучать более детально обстоятельства этого дела. И для себя лично на таком человеческом уровне также примут и решение о том, кто здесь был прав, кто виноват, и сделают выводы о том, что со сталинским прошлым нам надо решительно расстаться и его осудить.
Спасибо. Напомню, что в пятницу вечером на телеканале «Культура» был показан фильм польского режиссера Анджея Вайды «Катынь». Картина рассказывает о трагической судьбе польских офицеров, попавших в советский плен после начала Второй мировой войны. О том, приоткроет ли эта демонстрация завесу молчания над катынской трагедией, мы беседовали с Александром Гурьяновым, представителем польской комиссии общества «Мемориал», Михаилом Журавским, бывшим генеральным консулом Республики Польша в России, и Анатолием Яблоковым, адвокатом, бывшим следователем главной военной прокуратуры. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.